Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 25 ноября, время 20 часов в Киеве, 21 час в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале, не совсем урочно, но мы решили с Андреем Андреевичем его провести именно во вторник, потому что события идут, что называется, вскачь. Вот, и мы решили обсудить провал ультиматума Украине. На протяжении всей прошлой и нынешней, в начале недели, мы ожидали, собственно говоря, обострения, которое, ну, постепенно съезжало вниз. Теперь уже можно констатировать, что явно, так сказать, в четверг 27 числа, в День Благодарения, все угрозы Трампа и звучавшие от других его лиц из окружения реализованы, скорее всего, не будут. Мы приветствуем Андрея Андреевича. Андрей Андреевич, рады вас видеть.
Взаимно, Марк.
Разумеется, как и обычно, мы просим всех наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир распространить через свои социальные сети, аккаунты там, через группы, в которых вы состоите, ну, везде, где можете, раскидайте. Может, к нам присоединяться и другие зрители, и тем самым более широко распространяют этот эфир, к нам присоединяться в прямой эфир, ну, или кто-то посмотрит записи. Также поставьте лайк этому эфиру со старта, это сильно поможет продвижению. Ну, и, конечно же, подпишитесь на канал Фейгин Лайв прямо сейчас и на канал Андрея Андреевича Пьянковского, в описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский. Вы можете найти ссылку на канал Андрея Андреевича, подписаться, слушать там эфиры и так далее. Ну что ж, Андрей Андреевич, сейчас вот в Саудовской Аравии проходят переговоры уже с российской делегацией, ну, там и украинская принимает участие, уж как они там совмещаются, это мы скоро узнаем, и американской. И, в общем, уже мы слышим реакцию из Москвы в разных видах, там и от Лаврова, и других, о том, что 19 пунктов, которые предложены Москве американской стороной, это после 28, то, что согласованная часть, видимо, с учетом европейских пожеланий и Украины, их не устраивает. Им это не подходит. Вот. Это можно было и следовало ожидать. Вот. Понятно, что территориальный вопрос, гарантии безопасности, ряд других городов, амнистии, репарации и так далее. Но так или иначе, там и членство в НАТО в варианте Европы, это, в общем, вопрос не запретительный. Да? Не запретительным порядком решен. Ну, в общем, все это в целом не подходит. Давайте с самого начала поговорим, что, по вашему мнению, это все было? Это была, ну, такая особая специальная операция Москвы, вовлечение в нее через витков администрации Трампа, попытка наезда. И вот дальше, когда после ультиматума Украине что-то начало происходить. Вот тут давайте об этом остановимся подробнее. Значит, почему Трамп отъехал, сказал, что, ну, это не окончательный вариант, и тогда мы помним, как он об этом заявил, после реакции Европы и внутри самих Соединенных Штатов, истеблишмента. Давайте вот об этом поговорим, что вам видно из Вашингтона по этому поводу.
Ну, давайте я начну с конца, с результатов. Да. Масса противоречивых текстов, заявлений, нарративов. Ну, вот для меня четко есть два инварианта в этой ситуации, безусловно. Первый. Украина никогда не согласится на капитулянский вывод войск своих с территории Донбасса, которую она занимает. Это первое. И второе. Трамп не осмелится наказать Украину за эту строптивость, как, в общем, его представители грозили. Не осмелится, потому что вот вы перечисляли причины, которым Трамп, ну, меняет на ходу свое мнение. Из них очень важная ключевая ситуация политическая Соединенных Штатов. Он никогда не осмелится это сделать. Это ему не позволит растущее сопротивление, растущие проукраинские и антироссийские симпатии внутри республиканской партии, внутри Конгресса и внутри американского общественного мнения в целом. Это была наглая провокация, когда написанный в Москве план был активизирован с помощью худшей группировки самых отъявленных негодяев внутри Трампской администрации по-российски. Это, прежде всего, Витков и вице-президент Венц. Мы помним этого негодяя, мы его помним за 2 года до его вице-президентства, когда он стал сенатором. Вы помните, он тогда когда-то еще называл Трампа фашистом. Трамп сказал, ну, если я захочу, он поцелует мне задницу. Он Трамп захотел, он поцеловал задницу, стал сенатором. Этот негодяй два года бегал по Конгрессу, организовывал блокирование военной экономической помощи Украине. Вот это крайне. Я думаю, что вот эти люди, Витёк, я его называю, и Венс, они просто на громадных русских деньгах. Ну и, естественно, тут же использованы были загадочные симпатии, довольно устойчивые Трампа к Путину, его недоброжелание к Зеленскому. Но зачинщиками были вот эти два негодяя, их активно использовала российская разведка, российские спецслужбы, российское руководство. Ну, вот постепенно те факторы и сопротивления Украины, Европы и Республиканской партии в Соединенных Штатах, проукраинской в целом партии, и парировали эту атаку, последнюю захлебнувшуюся психологическую атаку, я считаю, внутри Соединенных Штатов.
Так, тогда давайте вот еще с какого конца зайдем. Какую роль сыграл звонок Трампа Си Цзиньпину, о чем мы слышали? Можно ли предположить, что Трамп пытался договориться с Си Цзиньпином об условиях его вовлечения в давление на Москву, чтобы принять компромиссный план? Или это не так? И они договорились, а в апреле он приедет Пекин и так далее, и пресс-службы сказали о том, что они обсуждали украинскую войну, там общими фразами отделались, и мог ли Пекин повлиять сейчас в этой ситуации на Москву, чтобы она хотя бы от одного из условий отказалась, либо территориального, либо гарантии безопасности, она же хочет то и другое еще вместе, еще сверху чего-нибудь.
Я не думаю, что Трамп пытался использовать Пекин в этом направлении. Ну, во-первых, у него достаточно своих серьезных тем с Пекином. Во-вторых, я думаю, он и не ожидал такого мощного отпора. Он не думал, что ему еще Пекин для чего-то понадобится. Китай ведет свою взвешенную политику, о ней много-много долго можно рассуждать. Я считаю, Китай, позитивный вклад Китая во всю эту проблематику российской войны, это его твердое предупреждение не использовать ядерный шантаж, который Путин вынужден был прибегнуть. Ну, что касается Европы, то они понимают, что задача укрепления под Краматорском и Славянском, это европейское укрепление, укрепление, защищающее Европу. Наконец, Макрон и другие европейские лидеры каждый день это повторяли уже несколько раз как мантру, что мы поддержим Украину не только из гуманитарных и моральных соображений, мы поддержим Украину как единственного гаранта нашей безопасности. Ну, если этот нарратив еще не всеми воспринимался достаточно серьезно в Европе, то громадную пользу принес замечательный дурачок генерал Картополов. Он вчера великолепный произнес текст в передачу «Симиса», текст, который, я уверен, будет транслироваться десятками раз на всех европейских каналах и дойдет до каждого европейца. Он, наконец, раскрыл, что же имеют русские в виду, когда требуют какой-то архитектуры европейской безопасности. Вот он нарисовал очень четкую картину архитектуры европейской безопасности. Он сказал, когда мы дойдем до западной границы Украины, европейцы вынуждены будут пасть на колени и просить у нас прощения, потому что они будут абсолютно беззащитны перед нами. Он сказал чистую правду. Как военный эксперт, он был справедлив. Европа это уже четко понимает, исходить будет из этого. Я думаю, мы пережили переломные дни в русской и украинской войне, в этом центральном, я считаю, событии первой четверти 21 века. Зеленский сказал в пятницу еще в обращении к нации, что мы переживаем, возможно, один из важнейших моментов нашей истории. Перед нами стоит выбор – или потерять достоинство, или потерять ключевого партнера. Именно так. И это было ясно, это было вежливо, и я считаю, блестящей литературной форме, напоминающей стилистику военных речей Черчилля, ответ на ультиматум, если хотите, Трампа и Путина. К сожалению, я должен был сказать, я не знаю, заметили наши зрители, подлейшую роль сыграли лучшие умы хороших русских. Да. Масса хороших русских уговаривала краевцев принять условия капитуляции. Ну, все эти, от Пастуховы, Венедиктовы, кто там еще, Кохи. Особенно отличился хороший русский Фишман. Ему не повезло, Фишман. Он как раз в эти часы, как раз в тот момент, когда Зеленский выступил своим историческим обращением к нации, он вел свою еженедельную программу на дожде. Но он очень долго объяснял, почему украинцам нужно согласиться на условия выхода из Донбасса. И как раз вдруг и прервал себе сообщение. Вот у меня на ленте сообщение. Зеленский выступил с обращением к нации. Он правильно процитировал первую ключевую фразу. Я еще с удовольствием повторю ее еще раз. Мы переживаем, возможно, один из самых опасных моментов в нашей истории. Перед нами стоит выбор. Или потерять достоинство, или потерять ключевого партнера. И дальше Фишка. Ну, все ясно. Через день Зеленский согласился на этот ультиматум.
Это, вы извините, а что я перебиваю, Андрей, это еще раз свидетельствует о том, насколько беспомощна экспертиза среди русских так называемых экспертов, которые ничего не понимают в украинской войне. Для этого надо на фронте побывать, чтобы разобраться.
Они не столько мудаки, они еще нравственные идиоты. Вот это их такое все время сказывается в их комментариях недоброжелательство в Украине. Это, во-первых, проявление того же имперского духа, а во-вторых, они понимают, что победа дела свободы в Украине подчеркнет их, вот так называемых светочей либерализма, демократии, свободы, бессмобочности.
Это понятно. Они могут быть морально быть какими угодно. Это их право, в конце концов. Вопрос в другом. Я оставляю за людьми вопрос выбора. А вот когда нам продают каких-то так называемых экспертов, которые не смыслят ничего происходящим, не понимают, пытаются интерпретировать совершенно не так, а выступление Зеленского вообще про другое было. Это было фактически сигнал, послание о том, что мы отказываемся, мы скорее готовы потерять этого партнера.
Конечно, 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 да, это любому понятно, а этот мудак, вот все понятно, Зеленский сдается.
Ну, это мы уже видим.
Человек уже подчеркнул свой абсолютно непрофессиональный. Как он посмеет после этого появляться на экране. Но для спасения чести дождя скажу, что только что закончилась блестящая аналитическая программа Екатерины Катрикадзе. Екатерина, как всегда, осталась единственным мужчиной в этом дожде. Это женщина Катрикадзе. Она прекрасно все светилась на наших общих позициях.
Да. Ну что же, нас уже почти 5500 смотрит, и 1600 поставили свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных группах. Обязательно ставьте лайк, поможете продвигать наш эфир. Обязательно также подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и канал Андрея Андреевича. Давайте вот еще с какой точки зрения зайдем. Значит, каков план Путина сейчас? Вот давайте с ним разберемся в контексте возможных реакций Трампа и уже с 21 ноября, ну, как бы запущенных санкций в отношении Лукойла, Роснефти и так далее. То есть Путин, по вашему мнению, будет ебать вала, как раньше говорили в 90-х, или же вату катать по столу, ну и так далее, или что он...
Нет, его план был более решительный, он как раз вот вся эта провокация с планом, который, как показали, вообще считается как перевод с русского, плохой перевод с плохого русского текста на плохой английский. Это вот его был ответ на создающую ситуацию, да, добиться через Трампа капитуляции Украины. Но они еще раз пока что ничего не понимают. Путин и как его, Фишман, они одинаково ничего не понимают в Украине, и украинцев и никогда не поймут. Но сейчас будет бешеная атака на города Украины, продолжится. Угу. Я думаю, что...
То есть Путин еще резче возьмет, так сказать, тактику для того, чтобы наказать за несговорчивость. Я правильно
понимаю? Ну, так это только приведет более резко. Европу уже не надо ни в чем убеждать. Меня Тополов объяснил, что им ждет, если Украина проиграет. Я думаю, что и Трамп вынужден будет отказаться от своей загадочной симпатии к Путину. Ну, кстати, в этом контексте еще раз хочу напомнить о никаких не конспирологических, а вполне конкретных записях Эпштейна.
Которые... Вот это, кстати, вот важный вопрос. То есть изменит ли Трамп позицию в пользу Украины, если начнут появляться эти записи, и он окажется в предельно уязвимом положении? Уже Конгресс решение есть об опубликовании этих записей. Вот покажет, что его жопа трясется на какой-то малолетке.
Ну, вот это... Это, понимаете, там это не дойдет, может быть, для демонстрации. Они уже сыграли свою роль. Ведь когда Эпштейн сказал, Эпштейн доложил, встречался специально, хотел встречаться с Лавровым, ему устроили встречу с Чёркиным. И он как раз перед Хельсинки объяснил Путину, как нужно ебать Трампа, за что. Что Путин великолепно воспользовался. Мы помним эту финальную сцену. А теперь уже, а после этого ничего не надо давать. То есть уже Трамп вот так себя вел перед Путиным в Хельсинки и так себя ведет с тех пор, все время в решающий момент перед ним отступая, именно понимая, что Путин уже знает, что ну, он там активно участвовал в этих...
Ну, то есть, Путин, по вашему мнению, все-таки получил от Эпштейна эти материалы, ну, через Чёркина, дальше Лаврова и так далее. То есть, это причина его сговорчивости? Потому что есть вариант агент Краснова, что называется, с 80-х он со своей первой женой, значит, чешкой, вот, бывал в СССР и так далее. Что здесь на весах? Агент Краснов или... жопа над малолеткой.
Нет, ну Эпштейн-то серьезный, конечно. Эпштейн прямо говорил, что у меня есть компромат на Трампа, и Путин им воспользовался. Ладно, не будем даже вникать, это уже не важно. Наоборот, Путин, Трамп вынужден будет сейчас как можно отмазываться от этой гипотезы о том, что он зависит от Путина, и принимать наиболее резкие шаги. То есть это был переломный путь. Вот сломался бы Зеленский, сломался бы, но это немыслимо. Тогда бы рухнуло бы вообще. Тогда бы действительно вот сценарий генерала Картополова, российские войска на западной границе, действительно, большая часть Европы вынуждена была бы броситься на колени, не только Орбана и Фитц, а и другие страны, и умолять о пощаде. Сейчас умолять о пощаде придется русским.
Так, нас почти 7 тысяч смотрят, и около 2 тысяч поставили лайки. Те, кто к нам присоединяется, мы почти 20 минут в эфире находимся, у нас еще есть время. Вы, пожалуйста, все-таки размещайте ссылки. Еще одно важное объявление. Вы знаете, мы его каждый день вам показываем. Это, собственно, Фейгин VPN, инструмент, который позволяет, особенно российским зрителям, для нас важна все-таки российская аудитория, тех, кто является нашими сторонниками и симпатизантами внутри этого концлагеря, чтобы они имели доступ к нашему, ну и другим таким же каналам в социальных сетях, чтобы они могли видеть наши эфиры, пользоваться, кстати, мессенджерами, тем же Telegram, WhatsApp, для звонков своим знакомым, близким, может быть, даже за границу или внутри России. Для этого надо подписаться на Фейгин VPN. Это очень серьезный инструмент, который преодолевает те препятствия, которые чинит вам российская власть для того, чтобы вы участвовали в свободном информационном обмене. Так что приобретайте через Telegram-бот, Фейгин-VPN-бот, сайт Фейгин-Лайф.нет, где тоже есть ссылка, но уже для иностранных. Ну, там, кстати, есть ссылка дублирующая и для Telegram-бота. Карты. И я очень сильно рекомендую приобретать именно годовую подписку. Поверьте, это решает для вас все проблемы. Вам больше не надо думать об этом. Мы сразу же для вас бронируем все пространство, которым вы будете пользоваться, серверное. Так что это всем выгоднее, потому что вот месячные продления то и дело лихорадит. Вот сейчас очередные проблемы с оплатой российскими картами. Но там есть и звездами, и много вариантов оплаты через Telegram-бот. Просто каждый раз то, значит, блокируют сервера, которые используются Фейгин VPN, то, значит, блокируют возможность оплаты картами. Ну, понятно, ФСБшники бегают, пытаются заблокировать возможность доступа разными путями. Но, повторяю, для нас приоритетом является абсолютная конфиденциальность. Никто ничего не может получить, все находится за границей, и доступа к информации просто нет. И так что вы абсолютно безопасно можете получить этот VPN и пользоваться им абсолютно безопасно. Ваш трафик никто не увидит, и ни мы, ни кто-то другой. Ну, а мы продолжаем. Смотрите, Андрей Андреевич, давайте вот еще как рассудим. Насколько Путин уповает на успех военный? Я почему об этом спрашиваю? Потому что вот я уже выше сказал о том, что и Дрискол, и сам Трамп говорят о том, что вы все равно потеряете территорию этого Донбасса. Вот, отдайте ее просто так, эти 6 с лишним тысяч квадратных километров. Причем это все как бы происходит на фоне определенного напряжения, с которым Москва пытается сейчас уже дорешать вопрос с Покровском, там, частично с Мирноградом, Купинском и так далее. То есть опубликован, кстати, Вашингтон-Пост, по-моему, доклад американского ЦРУ о том, что почему Путин не может вот так легко согласиться на мир, потому что это представляет угрозу его власти, которую он сознает, да, потому что за 4 года, ну, издержки столь велики, что он боится, что результат не будет этих издержек достоин, не будет им соответствовать. Действительно ли вам так кажется, что Путин в том числе опасается окончания войны, как точки, за которой непредсказуемое, неизвестное ход событий, вытекающих из именно такого варианта ее окончания, без стопроцентного успеха. То есть победой это можно назвать только частично, поскольку всю Украину-то ему не удастся хватить. Это означает, что он действительно этого боится и хочет продолжать войну по этим основаниям.
Но с другой стороны, ведь давайте посмотрим вот на его с требованием отдачи Донбасса. Оно неприемлемо, не будет принято, но если бы оно было реализовано, он ведь согласен на прекращение войны под таким условием. Это показывает на то, что... А это ведь тоже очень уязвимо. Его уже критикуют сейчас за это патриоты. Как, ну что такое? За что умирали люди?
Извините, Андрей Андреевич, вы же понимаете, мы с вами знаем иезуитство российской власти. Если они получат эти 28 пунктов, они не только получат, подчеркиваю, на чем они будут, конечно, настаивать, неоккупированную часть Донецкой
области. Да, они получат блестящую возможность продолжения войны.
Конечно, конечно. И так это и будет продано на внутреннем контуре. Они скажут, а что? Мы получили то, что хотели. Вам не надо погибать на Славянско-Краматорской линии обороны. И голенькая остается Украина. С 600 тысячами войск, да, ну а что изменится? Сейчас их под 800 с небольшим, 870 тысяч украинская армия. А дальше, так сказать, отказ в тяжелых вооружениях, отказ в размещении войск на территории Украины. Ну так можно начинать готовиться к новой кампании. Как минимум потребовать отдать часть Запорожья и Херсонской области, неоккупированной части. Как минимум выдвинуть это требование.
Да, это большой вопрос. Интересно, Марк, исторически это напоминает знаменитую дискуссию на той же линии, на тех же укреплениях Зеленского, молодого президента Зеленского, по-моему, на второй месяц его президентства, с Белецким. Помните знаменитую фразу Зеленского? «Мне 40 лет, а я не лох».
Ну тогда, да, он говорит, да, я не лох.
Вот сейчас он на 6 лет старше, и тем более он не лох. Он опытный, закаленный политик.
Ну да. То есть в этом смысле, так сказать, этот разводняк для Украины-то понятно, она не разведется, уже прохавали. А для Путина, подчеркиваю, продолжение войны для него это, ну, такая перманентная константа, да, задача постоянно.
Да, да, он не, но он не доживет Цугбанк, он не может, не может прекратить войну сейчас. Потому что это будет для него все равно осадское положение, но он не может ее продолжить, потому что он ее проиграет. Вот слушайте, почему с чисто военной точки ни в коем случае нельзя дать? Даже самые вот симпатизирующие Украине военные эксперты, в том числе западные, которые говорят, как Украина продвигается, как Россия хорошо продвигается, там, ну, пусть не так быстро. Они, в чем значение этих укреплений? Вот при такой же примерно соотношении сил взять эти укрепления, они считают, ушло бы минимум полтора года. Уйдет в России.
Ну, так и есть. Они 14 месяцев брали Покровск.
За эти полтора года Украина наполнится до пределов оружием западным, европейским. Европа, которая понимает, что сейчас речь идет о существовании, будет заваливать его оружие. Вот Мерц заявил, что все, мы дальнобойное оружие передаем. И я думаю, что Трамп, когда он вынужден будет играть уже другую игру, ну, и он вспомнит, ему напомнит и про томагавки. То есть время-то сейчас стратегически играет в пользу Украины. Потому что вот принято считать, Россия превосходит ее ресурсно, да, по технике, по людям. Но Украина превосходит ее по потенциальной возможности получения помощи от Запада. Ведь она получает так, пока пипеточную помощь, то, что она получала от Байдена. За год Украина, армия будет вооружена совершенно иначе. Вот, очень важно было вот эти решающие дни с пятницы. Неделя с прошлой пятницы до Дня Благодарения, когда Зеленский встретится с Трампом и столкнется с последней атакой Трампа на него, которую он, безусловно, снова выиграет. Вот это решающая неделя, которая, на мой взгляд, решит судьбу войны.
Так. Тогда следующий вопрос. Ну, вы в Вашингтоне, вы следите за динамикой. А значит ли это две вещи? Первое. Трамп точно не остановит военные поставки, которые идут за деньги.
Абсолютно.
Не и обмен разведданными тоже не остановит после 27-го, после Дня Благодарения.
Вопрос может быть только об увеличении поставок.
Так, вот теперь об увеличении поставок. Шанс на получение крылатых ракет «Томагавк», он возрастает в такой ситуации?
Или Безусловно, он не нулевой становится.
Возрастает. Не нулевой становится. То есть... Я просто пытаюсь...
Понимаете, это же будет поражение группировки внутри Трампской администрации. Группировки Венса, этого Виткова, вот какой-то негодяй, друг Венса, выявился. Дрискин, да, это безграмотный мудак. И усиление позиции Рубио. Вот Рубио, он очень тонко развернулся в ситуации. Он в сложной ситуации играет. Он человек, безусловно, классической рейгановской школы, но он вынужден, он должен играть в рамках лояльности Трампу. Это сложнейшая игра. Он ее выигрывает, этих негодяев. И раз они проиграют вот эту свой 18-пунктный план, они проиграют и вообще. Обе его сторонники будут чувствовать себя гораздо увереннее внутри администрации и руководить тем же Трампом, соответственно.
Хорошо, еще один вопрос такого свойства. Как вам это видится с учетом развития событий? Считаете ли вы, Андрей Андреевич, видно ли это из Вашингтона, что демократы из всей этой истории повышают свои шансы на промежуточных выборах в ноябре 26 года в Палату представителей? Или это не повлияет?
Это, понимаете, демократы, шансы демократов возрастают из всех провалов Трампа. Провал по Украине, ну, он из него вылезет, став проукраинским президентом. У него же серьезнейшие провалы по многим другим вещам. Его рейтинги падают. Его, он разочаровывает тоже мага. Кстати, мага вообще не является фанатиком антиукраинским. Наоборот, наиболее резко критикует Трампа за угодничество к Путину самые боевые органы мага Fox News и New York Post. Там много других вопросов у него. Рейтинг его сейчас 45%. Ну, демократы выигрывают промежуточные выборы, но у них демократов, собственно, победа Трампа на выборах была ответом на господство демократической партии вот этого крыла прогрессивистов. Ну, уже, понимаете, уже дошло до того, что действительно мэром Нью-Йорка избран коммунист, но сам настоящий коммунист. Ну,
да. А он его принял, кстати, парадокс.
Да, да, он его принял, да. Ну, его, для него тут для Трампа вообще идеология не играет никакой роли. Но я думаю, если говорить о выборах больших, то у республиканцев имеется, как мне кажется, три прекрасных кандидата на выборы 28 года. Это Рубио, это Помпео и это Ники Хейли, которая, как вы помните, вообще больше отвечала запросам американцев. Я возвращаюсь, не буду занимать много времени, но напомню свою старую идею, что чудовищно искажает систему американских выборов, искажает запрос общественного мнения. Система праймериз внутри партии, она поощряет крайние течения внутри партии. У демократов – прогрессивистов, у республиканцев – магистов. А вот разумное, среднее, умеренное ядро, оно теряет, не получает тех представителей, на которые есть больше запрос в американском общественном мнении. Но это другая проблема, очень серьезная, кстати, которую надо решать американцам.
Так, мы уже 32 минуты в эфире, еще немного времени у нас есть, и нас 8,5 тысяч зрителей смотрят. Не забывайте, что нам важно, чтобы ваши ссылки, оказавшиеся в ваших социальных сетях, помогли к этому эфиру привлечь внимание как новых зрителей, так и тех, кто пропустил этот эфир по каким-то причинам. Так что размещайте у себя эти ссылки, это будет очень и очень полезно. Смотрите, в контексте этого всего я хотел задать вопрос относительно Венесуэлы, потому что это тоже какой-то лакмус, так сказать. Он пугал-пугал, согнал туда технику, значит, военно-морскую и так далее, и ничего не происходит. Он собирается поговорить с Мадуро, он будет уговаривать его уйти в отставку и так далее. Уйди, я все прощу. Мне кажется, что на это шансов не так, что сильно много. И именно этой своей нерешительностью он создал впечатление, что можно не выполнять его ультиматум Трампа. Как вам кажется, дойдет до чего-то с Венесуэлой или нет?
Ну, во-первых, о моем отношении к Трампу. Я же к нему отношусь очень прагматично. Я не трампист и не антитрампист. Вот он безобразно ведет себя против Украины. Это очень плохо. Это надо ликвидировать с рядом мер. А если он... А вот я не согласен немножко с вами. Мне кажется, вот последний сигнал говорит, что ну, он серьезно относительно Мадуро. Это не будет, конечно, операция «Boots on the ground», это будет скорее операция, напоминающая знаменитую ликвидацию ареста и помещения в американское тюремное заключение Нориегу, президента Панамы,
ну да,
бывшим отцом. Вот сигналы идут в правильном направлении. Я буду приветствовать, да все мы будем приветствовать. Хрен, Трамп молодец, если он выполнит это обещание. Кстати, он поставит тем самым еще раз раком Москву, которая все время сейчас вылизывает его жопу, противоставляя его так называемым глобалистам и европейцам. Но она должна как-то, вынуждена будет как-то заикнуться в защиту президента страны, с которой есть соглашение о стратегическом сотрудничестве, между прочим. В свете безопасности вынуждены будут как-то обосрать Трампа. Интересно. Так что Трампушка, давай действуй правильно, души Мадуро. Правильно.
Хорошо, тогда еще воспользуемся возможностью поговорить о ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке. Как вам там видится ее развитие в контексте всего, что происходит? Потому что перекличка-то, ну, явная между 28 пунктами по Украине, ну, сейчас они сократились до 19, как вариант, а с теми 20 пунктами, которые были по сектору Газа и которые в большей своей части не выполнены. В частности, 6-й пункт о демилитаризации сектора Газа, там заваливание военных производств, тоннелей и разоружение Хамас как главное условие. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, опять же, я сейчас отдам должное Трампу в одном вопросе. Ему удалось, благодаря, кстати, его связям с Катаром и Турцией, с такими близким фашистским исламским режимом, решить проблемы заложников, которые Турция заставила Хамас вернуть заложников. Теперь, когда заложники их тела возвращены, Израиль может разобраться уже без всяких оговорок с Хамасом, и будет, никакого перемирия не будет. Израиль объявит, что формально он будет прав, что Хамас не соблюдает свое перемирие и уничтожит их. Еще там несколько тысяч, или сколько их осталось. Каждый боевик, участвовавший в операции 10 октября, или даже больше, каждый участвующий, нет, но являвшийся бойцом там или командиром Хамаса, будет просто уничтожен. Это первое направление. А второе, конечно, будет доведено до конца операции в Иране. Ну, мы знаем острейшую внутриполитическую ситуацию в Израиле. Ну, там сторонники Биби и противники Биби ненавидят друг друга больше, чем Хамас, к сожалению. Вот. В этом отношении даже Украина, несмотря на такой раскол политических сил, более достойно выглядит в этом плане единство перед лицом врага. Хотя тоже такие тенденции просматриваются. У Нетаньяху, и он идет на выборы, ну, максимум через год, но, скорее всего, он пойдет на досрочные. Ему нужна очень яркая победа над Ираном. Поэтому он закончит операцию Ираном еще одной. Уничтожение всех аятов по списку, начиная с Верховного. Этим он покончит, я уже неоднократно об этом говорил, с исламским режимом, потому что этим хаосом, который возникнет в Тегеране, немедленно воспользуется Турция и Азербайджан, которые скажут, что их обязанность святой является обеспечена безопасностью родственного азербайджанского населения. Проблема Ирана будет закрыта на долгие годы. Так что там кончится очень далеким от трамповского мира на Ближнем Востоке, но очень положительно. Еще раз скажу, Трампа нужно инструментально использовать. Израильтяне использовали его для... И они бы никогда не получили заложников. Они, получив заложников, они не смогли бы, не решились бы уничтожать Хамас. Вот. И, по-моему, я надеюсь, он покончит с режимом Мадуро. Это хороший сигнал будет всем коммунистическим режимам в Латинской Америке. А мы используем его для уничтожения Путина, несмотря на всю его зависимость и симпатию к Путину. Вот так нужно подходить к проблеме Трампа.
Ясно. Ну что же, мы почти 39 минут в эфире были, и нас смотрит 8600 зрителей, больше 3000 поставили свои лайки. Огромная просьба к нашим зрителям, эфир был замечательный, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно ставьте лайк, чтобы попадал этот эфир рекомендованный, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, ставьте колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну и, конечно, канал Андрея Андреевича Пиантковского тоже подписывайтесь, тоже смотрите там эфиры. Ну и не забывайте про Фейгин VPN, кто еще вдруг им не обзавелся, особенно тех, кто нас смотрит из России. Напоминаю, это очень-очень важно для того, чтобы вы не теряли доступ к нашему контенту. Андрей Андреевич, ну что же, спасибо вам большое. Подождем до следующей недели, посмотрим, что будет происходить, и обязательно еще раз вернемся к обсуждению.
Да, слава Украине!
Героям слава, всем пока!